Без всяких экивоков сегодня, да?
Да, что ты уже подпер голову рукой? Ты уже такой сидишь, как будто ты меня долго ждешь.
Не, как обычно.
А что-то у тебя полки новые какие-то, не было таких у тебя?
Не было, появились, да. Приехали, установили, люди добрые.
Хлопаем.
Давай, раз, два, три.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Роман Бачков.
Александр Григорьев, здравствуйте.
И это, наверное, выпуск перед небольшим перерывом, а может быть и более большим, посмотрим. Вот сейчас, я надеюсь, мы довольно оперативно его смонтируем. Дело в том, что я уезжаю, мы уезжаем, мы едем в родной город, и как быстро мы оттуда вернемся, от нас не сильно зависит. Поэтому мы не можем сказать, когда выйдет следующий «Сорокет». Но я надеюсь, что в мае мы запишемся. Потому что говорят, что нынче надо там быть 30 дней, и только потом можно выехать. Мы, конечно...
Это по причинам карантинным?
По причинам распоряжения руководства. Не знаю, по каким причинам, но говорят, что люди с таким сталкиваются. И нам бы, конечно, не хотелось бы с таким столкнуться, но если уж совсем будет никак, тогда что? Тогда в конце мая уже встретимся.
Ну, не слабо ты в родной город собрался.
Ну, надо ехать, надо решать вопросы, и поедем, а там посмотрим. Вдруг все-таки повезет, или слухи окажутся неправдой, или передумают, или, в общем, туда доедем, а там решим.
Понятно. Ну, добрый путь.
Спасибо. О родном городе еще немножко позже поговорим. Я ж тему тебе закидывал, да?
Да.
Ну, а начинаем традиционно с нашей рубрики «Какого ху дожника?».
Ну, я так понял, у тебя есть.
Да, у меня есть. И сегодня поводом для этой рубрики стало приложение, которым я пользуюсь для того, чтобы совершенствовать навыки немецкого языка. Мы продолжаем, и приложение — это, конечно, такая небольшая часть того, как мы изучаем немецкий, но тем не менее я иногда снимаю шляпу, иногда просто недоумеваю от тех, кто делает фразы в этом приложении. Понятно, что ты учишь не только слова, но и фразы, переводишь, вопросы задаешь и так далее. У меня есть даже небольшой хит-парад, но сначала недоумение, как человек, который учит язык с нуля, зачем мне знать, как будет по-немецки «пингвин», но это явно не слово первой необходимости, да?
Ну, я бы даже сказал, немцы редко с пингвинами сталкиваются.
Благо, пингвин по-немецки будет «пингвин». И не так все сложно.
А что ты тогда выступаешь?
И это ж только затравка.
А, хорошо.
Затем, ладно, есть символ у этого приложения, который называется Duolingo, и этот символ – сова. И поэтому иногда мы учим, как будет слово «сова» по-немецки.
Она вот тоже будет «сова».
Нет, «сова» нет, будет по-немецки «ойле», а самое интересное, что «филин» будет по-немецки «дер уху».
Да ладно.
Серьезно тебе говорю.
А еще без «дера» он не
«филин»? «Дер» — это вот говорит о том, что он мужик.
Ага.
Мы выучили замечательное слово, используем его не по назначению, а «конь» по-немецки, «пферд». Ну, если не на ругательство, то на неприличный звук. Это похоже. Но я не об этом хочу сказать. Иногда подбрасывают фразы, и вот о фразах пару слов буквально. Скажи мне, пожалуйста, как человек, который не учит язык или который начал бы учить язык, в каком антураже ты бы мог произнести фразу «извините, я яблоко»?
В пьяном.
Ну, это когда после кальвадосия, да, такое уже?
Ну да, это Легольд, кальвадос и вот, да.
Ладно, придумали, но самая моя любимая фраза, которую я до сих пор тоже не пойму зачем, — эти пчелы неправильные.
Так это же Винни-Пух.
Это Винни-Пух, да, но ты представляешь себе, кому ты в Германии будешь говорить фразу «извини, братан, эти пчелы неправильные».
Или, ну, или в как таком же, сказал? Как Легольд.
Тоже в таком, да? Или, ну, да, или ну, ты вот проезжаешь какую-то пасеку где-то между, не знаю, там, между Кёльном и Дортмундом проезжаешь, видишь пасеку, выходишь, и что-то не так, и ты говоришь тому херу, владельцу пасеки, говоришь «Dieses Bienen sind falsch». Эти пчелы неправильные.
Дядь, а ты не думаешь о том, что эти фразы могут, ну, переводиться, если дословно, то так, но там фонетически смыслово они что-то другое обозначают.
Я не думал об этом.
Ну, часто же такое бывает, что, например, фраза дословно так переводится, на самом деле это значение для людей-носителей другое.
Ну смотри, может быть, так и есть. Я, кстати, подумаю. И мы, кстати, о такой фразе я хочу чуть позже поговорить с точки зрения английского языка. Тогда объясните мне, ну почему? Мне вот пишет оно на немецком «Diese Bienen sind falsch». Я тут теперь на всю жизнь запомню эту фразу. Я понимаю, что это переводится как «эти пчелы есть неправильные». Я записываю перевод, он говорит «да». Ну тогда ты напиши «нет», а еще это означает, там, я не знаю, «давай больше не будем пить и пойдем отсюда по добру, по здорову», да, например? Ну, как, ну как, да. Как-то так. Но, во всяком случае, пока оно ничего такого не предлагает. Так что про пчел...
И... Ну, так у тебя уровень-то еще детский.
Да, согласен. В английской версии я случайно переключился на английские уроки, и оно решило проверить мой уровень. Зацени, вот насколько фраза, которую обучают английский. «Не можешь ли ты двигаться медленней?»
Угу. Ну, вообще в немецком более ожидаемо было.
Но мне почему-то выдал английский.
Ну, ты справился с этим заданием.
Да, такой уровень мне по силам. А теперь, вот сегодня буквально вычитал, это никак не относится к переводческим этим, есть такое идиома, вот как ты говоришь, может быть, эти пчелы неправильные, оно означает что-то по-другому, да, какое-то другое выражение. По-английски есть идиома, переводится она как «спозаранку», то есть «рано утром». А по-английски угу. она звучит как «at sparrow's fart», что дословно переводится «время, когда слышно, как пердят воробьи».
Ёпч. Ты, конечно, сейчас приподоткрыл мне.
Я и сам приподоткрылся чакры. Немножко. Теперь буду прислушиваться по утрам, а что делать? Достаточно ли рано или нет?
Ну, это как у нас вот сверчки, да?
А когда вот в фильме, когда напряженная ситуация, ты имеешь в виду?
Ну да, да, да.
Ну, я думаю, что это немножко не так. А как-то по-другому у англичан происходит. Ну что, переходим к новостям насущным. И сразу, конечно, нельзя не поговорить о футболе. Уж простите нас, те, кто терпеть его не может. Мы тут два дня весь...
Да, нашу прекрасную слушательницу Алла, по-моему, зовут, да?
Да, Алла. Ну, это будет, простите, это Алла, будет недолго. Это будет примерно еще быстрее, чем получилось у этой самой Суперлиги.
Ну, давай введем «вы».
Мы очень коротко ведем в курс дела. 12 клубов объявили о том, что они создают Суперлигу. 6 английских клубов, самых известных. Шуток по этому поводу была целая куча. Что среди 6 самых известных английских клубов делают Арсенал и Тоттенхэм, да? Ну а так, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль. Это 6 английских клубов. 3 испанских, самых больших гранда, все их могут назвать. Это Барселона, Реал и Атлетико Мадрид. И 3 итальянских больших клуба. Интер, Милан и Ювентус объявили о том, что... Их 12 и еще какие-то другие, более простые клубы, всего количеством 20, вместо обычной Лиги Чемпионов будут играть свою Суперлигу на американские деньги.
Но на американские или там на самом деле не совсем понятно.
Ну, но... самая распространенная версия о том, что американский банк дает там кучу миллиардов долларов, и они вот отделяются.
То есть, грубо говоря, они захотели на европейской арене сделать такое подобие NBA, NHL, NFL, да, и играть какую-то в закрытой такой системе, между собойчик. Но у них было такое какое-то непонятное и половинчатое решение, как я считаю. У них 15 клубов в этой лиге были бы постоянные, к этим 12, которые Саша уже озвучил, добавились бы еще 3 так называемых клуба-основателя, было бы всего 15. А 5 каждый год менялись бы. А-ля вносили свежую кровь. По каким принципам, непонятно.
Но это не суть важно. Просто прошло двое суток ровно. Вот сегодня утро, как бы через день после того, как было объявлено. И уже сегодня, этой ночью, 6 английских клубов отказались. Барселона сказала, я вообще не участвовала. Интер тоже сказал, я не буду. И осталось там, кроме Реала и Ювентуса, почти больше никого.
Ну да.
Забавно было быть... свидетелем тому, как все переобуваются, переменяются, переругаются и так далее. Суперлига говорит, ладно-ладно, мы еще подумаем, как это все правильно сделать, куда же вы, ребята, которые еще вчера были с нами. Болельщики выступили мощно.
Да, мощно и однозначно против.
Да, очень мало тех, кто высказывался за, и даже хорошо, я бы сказал, шутили, но это была абсолютно не шутка, что Суперлиге удалось то, чего не удавалось никому. Они объединили совершенно противоположных во мнениях на футбол людей. То есть все сошлись во мнении. Что это вы удумали? И не вздумайте, и идите к черту. Примерно вот так.
Но лучше всего выступили здесь английские болельщики, которые, собственно, и заставили свои клубы передумать, потому что, ну, что такое для, ну, я не знаю, Арсенала встреча с Ювентусом по сравнению с встречей с каким-нибудь заклятым Миллулом, да, например. Ну, я грубо говорю, да. С которым у него вековые традиции соперничества и дерби и так далее.
Не, фишка в том, что как раз для Арсенала, как клуба и как футболистов, может быть, этот матч еще и так себе. Ну, матч и матч с более слабым соперником. И еще, если на выезд еще придется ехать, то в каких-то раздевалках непонятных раздеваться и выходить на какие-то поля допотопные, может быть, даже лужи по колено, не суть. Это все важно для болельщиков, которые туда поедут или оттуда приедут. И для маленьких клубов, естественно, тоже. Но когда создавали Суперлигу, о маленьких клубах, конечно, никто и не думал.
Да, совершенно верно. И тут, когда сравнивают с теми же американскими лигами, никто не вспоминает о том, что под этими американскими лигами есть огромное количество подлиг низших, где играют фарм-клубы, клубы спонсорские и так далее, где, в принципе, это выстраивается в единую структуру. А Суперлига получается такая просто отдельная надстройка без ничего. И вот это, конечно, удивительно. И самое больше меня всего удивило, это то, что я ожидал, что какие-то немеренные деньги будут просто там. Что просто немеренные. Но когда озвучили, сколько получат клубы, ну, вот за сезон, то я не удивлен, что английские клубы сбежали.
Ну, я там эти деньги, понятное дело, что они очень приблизительно пока прикинули, потому что не прав же ничего, это только было заявление.
Это даже если в равных пропорциях, то на год клубу получается 175 миллионов. Для вот этой большой шестерки английских клубов, ну, я так думаю, это, ну, они больше потеряют.
Слушай, ну, я думаю, что надо с этой темой как бы закончить, потому что оно такой был как большой такой вот такой пузырь, который еще не лопнул. Но мне кажется, он, конечно, немножко подстегнет и УЕФА с ФИФА для того, чтобы они там как-то себя пободрее чувствовали немножко. Правда ведь?
Ну, конечно, конечно. Они уже объявили о том, что будут менять форматы с 22-го, по-моему, года.
Ну, это и планировалось вести. Там еще непонятно, не факт, что новый формат будет лучше, чем старый, но там вроде бы тоже они будут чаще с собой, между собой играть команды, которые посильнее. И
ну, движение в любом случае это хорошо, Сань.
Да, так что можно поблагодарить Суперлигу еще и за то, что они немножко вот как-то так, как в улей палкой немножко пошевелили, чтобы эти неправильные пчелы там стали чуть более правильными. Скажи, пожалуйста, а давай представим вот с тобой очень коротко. Вот если все-таки Суперлиге быть, как бы ты относился к просмотру вот этих матчей? Ну вот у тебя каждую неделю играют...
Я не смотрел.
Почему?
Возможно, я посмотрел бы, ну, 2-3 матча, когда у тебя, ну, каждую неделю, грубо говоря, 10 крутых матчей.
Ну, пусть будет из этих 10 только 6 супер-супер, а остальные просто супер.
Оно мне набьет оскомину недели через 2-3.
Ну, смотри, вот тот же сезон NBA. Я просто тебе пытаюсь так немножко аргументировать. Или NHL, они играют по 80 матчей за сезон, день через день.
Не, дядька, смотри, там NBA и NHL – это не сборище суперклубов. Среди этих суперклубов есть свои суперклубы, которые регулярно довольно-таки меняются местами. В этом сезоне ты суперклуб, в следующем ты не суперклуб. На это рассчитаны драфты, системы и так далее.
Нет, я
не
все прекрасно
застоя.
Понимаю, что там нету таковых.
А здесь получается, здесь реально собрались, ну, вот самые сливки европейского футбола. Понятно, что там через 5 лет, например, Ювентус будет на отшибе, там, ну, я к примеру говорю, да, и он будет вообще в этой компании никто и будет пасти задних, ну, это опять же к примеру, да, а Тоттенхэм, например, станет суперклубом в этой компании, но сейчас-то это именно такая ситуация, это именно суперклубы.
Я тоже не знаю, смотрел бы я или нет. Мне кажется, мы бы перестали так готовиться к этим средам, как вот сейчас. Да, мы знаем, что будет, например, играть там условно ПСЖ и Бавария. Это будет двухматчевый поединок.
Да, и это не каждый год.
И не каждый год, не, ну ладно, там пусть будет даже и каждый год они встречаются, есть и такие команды. Это готовится как какое-то особое блюдо и десерт, да, к которому и подготовка конечно обязательная, и к которому относишься так. Вот, это был матч. Да, сейчас мы вернемся на нашу землю, мы будем смотреть более простой футбол, но это ж футбол эталонный, и он на то такое есть, чтобы не каждый же день. То есть ты же не будешь там, грубо говоря, там как-то изысканное блюдо каждый день готовить, даже в питании. Иногда можно что-то попроще съесть, да?
Ну, безусловно.
Так и здесь. Не говоря уже о том, что в этом Суперлиге, в этой нет никакого места для твоих собственных ощущений, потому что, ну уж, кто-кто, а мы, как болельщики, Но можем только съездить. Стоит ли мечтать о поездке на такой матч или нет? Да, какой-то проходной матч. Ну, я не знаю.
Болельщики этих клубов выступили, нам не надо. А для кого они тогда это делают?
Ну, смотри, вот как раз для кого они это делают, было более-менее понятно. И Перес так немножко сказал. И я здесь не то чтобы рад, но я пару раз уже в наших подкастах даже упоминал о том, что матчи будут сокращаться, а рекламных пауз будет больше. Он уже сказал, что нынешняя молодежь, да, там, которые там 40%, понятное дело, что мы-то все, те, кто привык смотреть олдскульный футбол, эта аудитория взрослеет, новая аудитория приходит, им некогда смотреть 2 часа футбольный матч. Поэтому, скорее всего, мы будем идти на сокращение, ну и понятно, что на увеличение рекламных
хотят
бюджетов.
Хотят идти на сокращение, пускай развивают, я не знаю, футзал, мини-футбол, еще что-нибудь. Руки прочь от классики.
В общем, нас это волнует, и да, мы против Суперлиги.
Ну, против. Потому что нашим клубам в этом случае вообще ни хрена не светит. О еде.
Да.
У меня была такая, ну как, даже скорее о питье. Была мечта попробовать камбучу.
Чего это?
Ты не знаешь, что такое камбуча?
А ты теперь знаешь уже, да?
А я теперь знаю. Сейчас я тебе камбучу отчебучу.
Не надо, ты далеко.
Каламбурочная. Ага. На Западе какое-то время назад очень стало популярно среди всех любителей здоровой пищи, здорового образа жизни, так называемый напиток камбуча. Появился он у нас в супермаркетах. Думаю, что-то я не пробовал. А где-то я слышал, что это, в принципе, это гриб вот этот вот, который вот в банках. Да, трехлитровых.
Но это
я что-то сильно не поверил.
Домашний питомец нулевого уровня.
Ну да. Вот буквально на днях купил бутылочку этой камбучи. Она продается такая, как в бутылочках пепси-колы, камбуча, все дела. С разными вкусами еще, типа туда ароматизаторов насыпали. Я, в общем, отпил. Что могу сказать? Вот то, что мы пили в детстве чайный гриб, это один в один.
Но ты почувствовал просто себя хотя бы здоровее от этого сразу?
Нет, потому что я в детстве его нормально так попил.
А, и с тех пор ты здоров и бодрый, веселый так.
Да, поэтому если кто вас желает, ну попробуйте, если чайный гриб не пробовали. Если пробовали чайный гриб, то камбуча – это чайный гриб.
Слушай, а у нас никогда не было чайного гриба. И вот у знакомых, когда был он, и когда, ну, мамы предлагали моих друзей попробовать, я так никогда и не решился. Сейчас бы, конечно, 100% попробовал, но это не значит,
что возьми эту камбучу, попробуй, вот и попробуешь.
Налетайте в кучу, да?
Но единственное, Сань, будь аккуратен. Это хреновина на желудок активная.
А, я понял. То есть не выходи из комнаты.
У меня прям революсион такой начался от половины бутылки брожения в организме.
Ну, то есть как раз напиток для локдаунов и самоизоляции, да?
Да. Изолируешься качественно.
Предлагаю небольшую ностальгическую страничку. Ну, хотя посмотрим сейчас, во что это все разольется. Как мы с тобой немножко заранее подготовились, я тебе вчера написал и предложил подумать и поговорить о том, чего нам, переехавшим, да, из небольшого города в большой, не хватает тут. Ну, в частности, вот я накануне поездки в Луганск, я попытался подумать, чего здесь нет того, что было там. И пусть это будет не наша молодость, не родители, не друзья, то есть не то, что, в принципе, там нельзя заменить и вернуть, а вот что-то такое, что было локально в том нашем городе детства, и либо его здесь нет, либо оно здесь не такое и хуже.
Сань, ну у меня такого много. Ну, понятно, мы с тобой сразу договорились там не вспоминать друзья, школы, детство, вот эти вот ностальгии.
Да, да, да. То есть то, что понятно и так, и будет всегда, и никуда ты от этого не денешься, это понятно. Но вот на таком, на чисто бытово-прикладном уровне.
Значит, смотри, на чисто визуальном уровне. Вот я тебе не раз уже говорил, и всем друзьям говорил, и знакомым говорил. На чисто визуальном уровне мне не хватает луганского неба.
Просто оно, помнишь, там ближе, ты имеешь в виду, да?
Я не знаю, Саня, я не могу определить. Но вот в Луганске небо другое. Я не могу привыкнуть здесь. Здесь оно то ли действительно выше, то ли это облака другие, то ли цвет другой. Я не знаю. Но оно другое. Мне его не хватает. Не знаю. Вот такая вот глупость у меня.
Поеду, посравниваю.
Посравнивай, да. Это на чисто визуальном уровне. Мне не хватает тополей. Едить его, колотить, как оказалось.
И слава богу.
А во мне нет, а мне нравилось.
Слушай, ну говорили же, знаешь, когда-то говорили, что очень многие, приезжая в Луганск, говорили, у вас тут столько абрикос, а вы их еще потом, когда они созревают, они падают, и вы их еще и ногами топчете. Но здесь сейчас, вот глянь в окно, сейчас как раз период цветения абрикосов. Здесь абрикосов не меньше, 100% не меньше.
Ну, может, у вас, да. У нас тут нет.
У нас и тополя тут есть. Приезжай в гости.
Да, ну, те, которые надо?
Такие вот прям как надо, да. То есть я ни по абрикосам, ни по тополям тут не скучаю. А когда они еще пойдут, тополиный пух, жара, апрель.
Я же про тополиный пух как раз и...
Ну, нет, здесь тоже это есть, я с тобой не соглашусь, может быть, просто там у тебя, в твоих краях. Вот, кстати, о краях. Чем еще сильно отличается и чего не хватает? Не хватает расстояния от звонка другу до первого бокала пива с ним.
Это больной вопрос.
Потому что здесь вот даже если мы с тобой в самых идеальных условиях решим вдруг собраться на чашку чая, то это в лучшем случае будет, ну, я не знаю, через сколько.
Ну, 2 часа минимум.
А то и 10 дней, потому что известно, что здесь надо договариваться не на эти выходные с людьми о встрече, а на следующие, а то и через 2, потому что большой город, своя жизнь, свои планы и так далее. То есть расстояние до ближайшего первого бокала пива с другом увеличивается в такое количество раз. И это объективные причины, тут ничего ты с этим не поделаешь.
Ну, тут да, мегаполисы, мать их.
Поэтому, конечно, когда ты, а если ты еще и переезжаешь периодически, у тебя нет такого ощущения, знаешь, когда ты выходишь, грубо говоря, в свой двор или куда-то, и вот давно знакомые люди вокруг. Не все, но вот какой-то там, вот этот дядечка тут всю жизнь прожил, да, я там его знаю, привет, Петрович. Вот, вот эта тетя там, ой, а что-то давно не видно Ваньку, о, Ванька какой уже. Ну, то есть, вот этого всего нет, и, наверное, завести это можно только каким-то длительным проживанием в одном и том же месте.
Ну, безусловно, это все-таки, вот ты сейчас говоришь о ностальгических вещах таких.
Ну, это больше не ностальгическое, это объективно, когда ты переезжаешь, когда ты какое-то время не живешь в одном и том же месте. Еще мне понравилось, как ты говорил о перспективе, о том, что дома в целом выше, и когда ты идешь по улице, ну, да. Тебе кажется, что расстояние, здесь кажется, что это такое же расстояние, как и там, но на самом деле здесь тебе надо пройти гораздо больше.
Ну да, да, это когда ты смотришь, ты привык к луганским высотам и смотришь на девятиэтажку и примерно понимаешь, что до нее тебе дойти там, за 5 минут. А здесь ты смотришь тоже на высотный дом, но ты не понимаешь, ну, мозг у тебя не понимает, что это 30-этажный высотный дом.
И идти тебе до него и идти.
И идти, да, там 2 дня на оленях. Поэтому вот здесь эти расстояния, они совсем по-другому ощущаются.
А еще здесь нет кварталов. Ты жил на квартале или вот как у тебя адрес был? Первое слово какое было?
Квартал.
Вот, ну, квартал или квартал, неважно. Да. А я здесь недавно, ну, во всяких вот как-то бюрократических органах писал прописку и пишу КВУ. Они говорят, что такое КВУ? Я говорю, ну, квартал. А что такое квартал? То есть в Луганске было очень много кварталов и практически не было проспектов. Говорят, есть какой-то 1 или 2 каких-то проспекта, ну, это скорее вот можно проспект и такой сарказм ставить значок с 2 сторон. Ну, так устроено. Квартал — это просто, ну, я не знаю, как объяснить, это просто как совокупность домов, как улица, только квартал называлась. Как правило, он в форме какого-то прямоугольника, границы были четко очерчены, поэтому назывались квартал.
Ну, и еще у меня есть то, чего мне не хватает по еде.
Не, ну, я, кстати, это одни из первых были этих штук. Я думал, ты про стадион скажешь.
Нет, стадион, это я хотел сказать на вот места, которых мне хватает, это я хотел в конце сказать.
Угу. Ну, давай про еду тогда сначала.
Про еду мне вот первое, чего не хватает. Ну, не будем брать классические шахтерские торты, вот эти курочки.
Да,
ляба,
есть такое
планета,
понятие, как
да.
Шахтерский торт, и он есть. Я просто тоже не стал о нем говорить, хотя это, несомненно, один из вечных символов Луганска, просто потому, что я практически не ем шоколад, и мне шахтерский торт никогда не интересовал. Как продукт, ну, и, я по нему не скучаю.
Так. Мы в Луганске его каждый день не ели.
Не ели, потому что это да. Продукт, который...
Но были великие вещи, по которым я реально вот по еде скучаю. Во-первых, это классная водка Луганова.
Я с тобой не согласен.
Ну вот именно для меня было там определенные два сорта луганской водки, и они были прекрасны. Мне не хватает бубликов луганских.
Вообще хлеб другой.
Ну, вообще хлебобулочный, но больше всего вот луганские бублики. Если ты помнишь, они были такие вот твердые.
А местные нет?
А местные нет, они почему-то все мягкие.
Ну, вообще, по хлебу, еще мой приятель, который уехал давным-давно, он приезжал и говорил, что надо купить вот такую колбасу обязательно, она здесь очень вкусная, и надо купить хлеба, вот такого. Я говорю, так а что, у вас хлеба нет? Он говорит, здесь абсолютно другой хлеб. Ну, он особенный, а особенно-особенный хлеб с родины моих родителей. Я даже чувствовал разницу с луганским. Они оба из Свердловска, это там вот чуть южнее, ниже Краснодона, туда ближе к границе. Вот там... был какой-то совершенно особенный рецепт того же хлеба, который был в других магазинах, но он совершенно другой, и он реально очень-очень-очень вкусный.
И мне не хватает луганского мороженого. Вот оно тоже было другое, которое еще вот по детству было, если ты помнишь. Вот тогда было, брал бублик, брал морожку, и, собственно, наедался так, что...
Никак нельзя отделить, да, то, чего не хватает, от каких-то ностальгических воспоминаний.
Ну, да. И очень мне нравились определенные сорта луганской колбасы тоже.
Слушай, но все равно мне одним из самых вот серьезных символов нашего города и того, что нет нигде или нигде так не получилось больше, является блинок.
Да.
Это такая сеть, я не думаю, что как-то можно по-другому трактовать слово блинок. То есть это фастфуд, который состоит из блинов с начинками. Я понимаю, что пытались запускать и в других местах. Я видел, кстати, такой блинок. Я не знаю, те же хозяева или уже одесситы, в Одессе что-то такое. Но все равно, я вот... Это и картина четкая перед глазами, и вкус, и запах определенный. Их очень много по всему городу. И они вот такие, какие только там. Я не знаю, как это еще объяснить. И вот мне блинка очень сильно не хватает.
Это да. Это в определенный период моей жизни у меня было... четкое понимание, что на обед я шел в блинок. Там бралась либо чашечка, стакан кофе, либо стакан чая. Два блинка классических, ну, так, они так называются, это с определенным видом начинки. И, собственно, этого обеда вполне хватало. И это было вкусно, классно и очень быстро.
Многие по нему скучают, и сын мой скучает, и ты, я знаю. Поэтому, когда я попадаю в родной город, я всегда присылаю фотку.
Да, спасибо тебе, спасибо.
Ждите. Угу. Я надеюсь, что и в этот
я
раз
в
тоже.
Я бан отправлю за это. А я думал, ты еще вспомнишь о великих луганских пивах. Skyway, Карамболи.
Но это уже более поздние сорта. Вообще, у меня брат, который уехал черти когда, еще в начале 80-х из города, всегда, когда приезжал, когда это было возможно, мы всегда с ним первым делом ехали туда, в Комброд, на пивзавод. И обязательно брали разливное пиво. Пусть оно по нынешним временам наверняка оно, ну, не модное, и вкус может быть тоже больше ностальгический, но тем не менее это была такая традиция. И действительно, вот всегда.
Ну и последнее, чего не хватает, если так по разделам, да, но это все-таки будет, мы хоть и договаривались, не ностальгически, но здесь без ностальгии не обойдется. Это места, которых не хватает, да. Место номер один, которое я, безусловно, бы сразу бы посетил в Луганске, это был бы стадион «Авангард».
Да, стадион – это как раз вот из тех мест, по которым скучаешь. Но я здесь-то себе нашел заменитель. Дело в том, что стадион «Динамо» не олимпийский, а стадион «Динамо», он чем-то, напоминает все-таки «Авангард», и, во-вторых, более любимая моя команда на нем играет, в отличие от тебя. Поэтому мне этом плане чуть-чуть полегче.
И мне, естественно, не хватает вот того микрорайона, в котором я, собственно, вырос. Где там каждое дерево, каждый там кустик и так далее.
Нет, ну об этом мы договорились не говорить, потому что...
Да, это не говорим, а по таким местам больше вот... Вот еще, наверное, цепляется память о центральном рынке. Ну, лично для меня какое-то такое культовое место.
Ну, это, наверное, просто самое колоритное и разнообразное место в городе.
Ну, наверное.
И, кстати говоря, раз уж заговорили о рынках, в чем большое отличие? Дело в том, что если вы, например, в Киеве придете на рынок в 9 утра, вы, скорее всего, никого еще не застанете. А если вы придете на рынок в Луганске в 9 утра, вы, скорее всего, уже ничего не сможете хорошего купить. Потому что рынок работает с самого раннего 6, утра. Вот, да. С того времени, когда слышно, как воробьи, вот то самое еще. А то и раньше.
Это да. Это, кстати, вот огромная разница. Я в Киеве первое время очень сильно удивлялся, потому что в Луганске жизнь начинается значительно-значительно раньше по времени.
И все это касается всего, кстати, открытия магазинов и торговых центров. Ну, просто понятное дело, что это все подстраивается под нужды публики.
И вот мне этого рынка вот не хватает. Как-то там было бодро и всего много, и как-то...
Слушай, ну центральный рынок, весело. Это и за рыбками съездить, и там, я не знаю, и кошечек посмотреть, и какие-то
это
пластинки.
Это всегда события.
Это всегда, да, целое дело, туда надо было специально ехать, и не просто так. И, в общем, не знаю, удастся ли в этот раз попасть, но если будет, я тебе наспамлю фотографиями, так что готовься.
Хорошо.
Я думаю, что после того, как мы выложим подкаст, наши слушатели, которые не только, кстати, из Луганска, но, может быть, и из других городов, которые переехали в более другие города, найдут, что вспомнить и вот так немножко поностальгировать о своем родном городе, потому что в маленьких городах тоже есть своя прелесть, и зачастую она очень-очень важна для нас, даже в качестве воспоминаний. И, может быть, неправильно, знаешь, как попадая туда, пытаться сделать что-то то, что ты уже 1000 раз делал, и снова попытаешься сделать, возобновить, да, как по несчастью или к счастью истина проста, никогда не возвращайтесь в прежние места. Но, черт возьми, хочется, чтобы была такая возможность хотя бы съездить, увидеть, потрогать эти камни и вернуться с какой-то легкой душой, чистой совестью. И,
ну
и,
да, что съездил.
Да, что съездил.
Прикоснулся.
Едем дальше.
А вот ты сказала, что как флешбеки, да, воспоминания, возвраты в старые места и так далее, это воспоминания, это память. Google запустил прекрасную штуку, которая как раз на этих воспоминаниях и работает. В Google iOS появилась функция Timelapse.
А это значит, что если ты на что-то наводишь, там все быстренько как-то меняется?
Да.
Или как это было до и как это сейчас?
Да, как это было до. То есть ты можешь проследить очень многие места на планете Земля за последние три, как они менялись за последние 37 лет. То есть, оказывается, у некоторых мест были уже съемки из космоса 37 лет назад.
Ну и какие там, много объектов?
Достаточно. Ну вот есть два, которые меня прям поразили в самое не балуйся. Первый объект — это Дубай.
Ну, мне кажется, 37 лет назад его просто не было.
Просто не было. Это была просто пустыня. И потом в виде таймлапса, да, у тебя просто...
А длинные ролики эти?
Да нет, Сань, они, ну, моментально, они в режиме реального времени тебе там за 10 секунд показывают эти 37 лет.
Как гифки.
Ну, то есть, как гифки, по большому счету, да. Второе место, которое меня поразило, это леса Амазонии.
Их стало меньше, да?
Не то, что стало меньше, Сань. Они, можно сказать... исчезли по сравнению с тем, что было.
Жуть какая.
Поэтому, если кому интересно, вот как поменялась планета за 37 лет, на Google iOS, таймлапс, я приложу ссылочку, если кому-то будет интересно. Прям очень занимательно и залипательно. Та же самая Амазония заставляет прям так репу почухать.
Немножко о коротких новостях. Во-первых, Apple выкатила какие-то очередные свои продукты этой ночью буквально. Мы не будем, конечно, о технических характеристиках говорить. Единственное, что они обновили Apple TV и вернули старый пульт. Ну, как старый. Понятно, что он будет выглядеть как старый с функциями текущего. Но как бы любопытно на него посмотреть, что все-таки они придерживаются, да, этого форм-фактора и вот этой кнопочки по центру.
Да, пульт-то они изменили, но я так понял, что изменился процессор, стал более мощный, а все остальное это ничего не поменялось. То есть зачем мне менять одну приставку на другую, я не понял.
Ну, я тоже этого не понял, там не сильно даже в скорости выиграло, поэтому мы-то пока не меняем, ладно. И вот-вот выйдет новая операционная система, где они вводят платные подкасты. Мне кажется, что это не значит, что надо будет там за все подкасты платить. За какие-то, наверное, отдельно, не хотят же, по примеру, других сервисов подписывать себе каких-то условных звезд.
Нет, там,
да?
Там, то есть сам хозяин подкаста может сказать, у меня теперь платный подкаст или бесплатный. Там, грубо говоря, будет галочка. Если ты ставишь платный подкаст, то ты хочешь, чтобы люди платили за твой подкаст деньги.
Мы тут взяли паузу и держим интригу. А пока была такая новость, что в каком-то одном из американских подкастов бывший бейсболист рассказал, что бейсбольный судья помогал им там в каком-то бейсбольном матче, а все потому, что этот судья был фанат какого-то раритетного Chevrolet 57-го года, а судья известен страстью к этим старинным автомобилям. В общем, он там как-то услугу за услугу и подсуживал. На это судья подал в суд на этот подкаст, ну, а точнее, наверное, на того чувака, который у них был в гостях, и выиграл этот суд о клевете на $500,000. Почему такая сумма, самое интересное, помимо морального вреда? Из-за этого подкаста судья говорит, что я могу не попасть в зал славы бейсбола и лишиться денег, которые я, как член зала славы, мог бы получить. На одних только выступлениях в этом качестве на разных мероприятиях можно зарабатывать 250 тысяч долларов в год.
Нормально там.
То есть человек подумал, что это может быть конец карьеры, да кто-то болтанул и выиграл. То есть, значит, получается, что все это, ну просто как, ахаха, я пошутил, нам судья помогал, потому что мы давали ему покататься на машинке. Он говорит, подождите, ребята, это серьезные слова.
В европейских и американских штатах такое, наверное, все-таки не проходит мимо. За такое цепляются. Ты ж, меня всегда удивляет инструкция, когда я открываю какой-нибудь американский или европейский продукт. Там вот такой вот талмуд, в котором перечислено, что нельзя делать. Последней каплей для меня было лично, когда я покупал микроволновку, а там было написано, что нельзя засовывать туда кота.
Потому что прецедентное право в том числе, потому ну, что однажды видимо, отсудив,
да.
Да, человек, который туда его засунет просто потому, что не было такого предупреждения, может автоматически рассчитывать на деньги.
Ну да, поэтому я там за что угодно цепляются и как угодно стараются выбить эти деньги. Поэтому, может, этот судья и не о чести думал, а просто денег захотел. Ну, что скорее всего. А тут появился такой шанс. Но разве это проблема? Вот в Англии проблема, Сань. В Англии реальная проблема. У них немеренный, огромный дефицит садовых гномиков.
Это к тому, что там дефицит собак и котов.
Да.
Живых, не садовых.
А теперь добавился еще садовых гномиков.
А что, не справляются производства или что?
Нет, из-за вот этого вот, который сел на мель в Саудовской... В Саудовском канале.
Этот, который вез.
В Суэцком канале, да. Короче, гномики все закончились заранее. А у них по весне какая-то традиция эти гномики обновлять, увеличивать количество или хрен его знает. Ну, короче, весна – это время гномиков.
А еще и чертов Брекзит, да?
Ну, я не знаю, с Брекзитом это связано или нет. Я думаю, все гномики для Англии делаются в Китае или там в Индии.
Нет, ну можно было бы заказать, а теперь же это все и дороже, и сложнее.
Ну, безусловно, да. И поэтому вот страдает Англия, страдает.
Ну что, я думаю, что сегодня мы не будем брать тему, которую мы заявили немножко, как стареют музыканты, а мне есть что сказать.
Тебе
по
есть,
этому да? поводу, да. Давайте перенесем на нашу какую-то последующую встречу. Единственное, что я обещал вам музыкальную страничку от сына, очередную. В этот раз это будет дуэт из Шотландии, он называется Arab Strap. Я приложу все ссылки, приложу небольшой плейлист от сына с его любимыми песнями. Послушайте, обратите внимание, может быть, это будет и ваша музыка. Saturday, Thursday, I carried at Jones. Went to the pub and that much happened. Met Nicola, she came home with me. She got a taxi home and I promised I would phone as usual. Friday night was virtually the same. I felt a bit more right because she accidentally let it slip that I'd accidentally let something slip into one of our friends. Ну, а по поводу истории об Arab Strap, я могу только сказать, что они, по-моему, шотландцы, и что люди, которые абсолютно по возрасту подходят для ведения нашего подкаста. То есть дядьки не молодые, но еще и не такие, о которых мы говорим, стареющие музыканты, да? Угу. Некоторые песни, я вот слушал, мой сын очень долго ждал новый альбом, я его начал слушать по его рекомендации, слушал, чего-то делал подспудно, и думаю, что длинная песня первая. А потом гляжу, это уже четвертая песня. Ну, то есть, какие-то не то, что плавные переходы или нон-стоп, но стиль такой более-менее одинаковый. Тоже приложу ссылку на последний альбом. Ну, и, кстати, в этом плейлисте тоже, по-моему, если не большая часть, то несколько песен из нового альбома тоже есть. Такое, некоторые песни похожи на творчество Ника Кейва. Не зря мы его пару передач назад немножко слушали здесь у нас, правда, по поводу. За что нас, кстати, поблагодарил Сергей, которому мы отправляли и эту песню посвящали. Он идет на поправку, я надеюсь, что очень скоро он уже будет полностью-полностью в порядке.
Ну, дай бог.
И еще парочку отзывов. Буквально по мерч. У нас же тема мерч не угасающая. тем более будет время на подумать, на покреативить и так далее, пока у нас будет небольшая пауза. Эйпрон, ака фартук, актуален по-прежнему. То есть люди «да» говорят «да», и Роман говорит, что только не кожаный. Это какое-то пограничное изделие между БДСМ и слэшер-фильмами 80-х-90-х.
И то прекрасно.
А, то есть мы сделаем две версии, да? Ну и еще Женя нам написал о том, что слово «эйпрон» английское, я, говорит, запомнил лет 10 назад благодаря американской актрисе и почему-то навечно. Когда я спросил, что за актриса, я думал, может, она так в этом, ну, в «эйпроне» как-то особо профигурировала на, в общем-то, на
подиумах.
Экране. Да, он сказал, ее зовут не «эйпрон», а Дайан Элайз Эгрон, а он ее запомнил как «фартук». Ну, пусть она для него всегда будет ее светлый образ вот в таком кухонном, утреннем, не совсем одетом виде. Почему бы и нет? Еще, кстати, нам по поводу сорокетника есть идея. Вот Женя тоже написал, говорит, шот. Говорю, что шот? Шот, потому что 40 миллилитров. А там думайте сами, что с этим шотом делать.
Одноразовые шоты.
Главное, чтобы не одноразовые шорты. У нас будет время на то, чтобы подумать о том о сём. Мы благодарим всех вас и за отзывы, и надеемся, что наш сегодняшний подкаст тоже немножко так шевельнет вас ностальгическую нотку, но сильно глубоко не углубляйтесь. А я вернусь и обо всем обязательно расскажу.
Доложите.
За Лувр тебе, кстати, отдельное спасибо тоже от наших слушателей.
Пожалуйста, отдельное.
На этом все. Будет небольшой перерыв. До встречи, я надеюсь, в мае. Роман Бачков.
Александр Григорьев. Встретимся.
Пока-пока.
До свидания.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Слушай, вот я сейчас тебя отлично слышу, у меня не фонит. В последнее время была какая-то штука, даже написал один слушатель, Роман, о том, что фон какой-то был в последнем подкасте. Работаем мы над звуком, потому что раньше такого не было, а вообще у меня немножко фонит пульт, потому что я записываюсь через такие старорежимные микрофон, пульт, не так, как ты напрямую, да? Пульт, зараза, фонит. Я даже спрашивал совета, может, проволочку на батарею, знаешь, как раньше заземляли? Только батарею.
Ну, так попробуй чего-то.
Да попробую, но уже, наверное, в следующем каком-то выпуске.